Гэты тыдзень прайшоў пад знакам надзвычайнага здарэння ў цэнтры Менска ў ноч на 4 ліпеня. Выбух самаробнага прыстасавання, у выніку якога медычная дапамога запатрабавалася больш як паўсотні гледачам галаканцэрту да Дня Незалежнасці, засведчыў, улады ціхай і стабільнай Беларусі не падрыхтаваныя да аднаго з самых страшных выклікаў 21-га стагоддзя – тэрарызму. У студыі Ігар Карней пачынаем праграму. На афіцыйным узроўні выбух 4 ліпеня называюць інцыдэнтам. Чаму здарэнне, якое толькі па шчаслівай выпадковасці не прывяло да чалавечых ахвяраў, кваліфікаванае як злоснае хуліганства? Ці трэба было працягваць урачыстасці пасля таго, як за 2 гадзіны да выбуху на прызнанне першага намесніка міністра ўнутраных справаў Александра Шурко была знойдзеная яшчэ больш магутная выбухоўка? Чаму насуперак усім інструкцыям аховы вышэйшай асобы ў дзяржаве, неўзабаве пасля выбуху Александр Лукашэнка асабіста разрульваў сітуацыю ля варонкі? Ці зменіцца парадак правядзення масавых мерапрыемстваў у Беларусі з улікам сумнага досведу? У гэтых да іншых пытаннях нам дапаможа разабрацца генерал-лейтэнант міліцыі ў адстаўцы Мечыслаў Грыб, грамадскі рэдактар «Свабоды» гэтага тыдня. Пад старшыняваннем Мечыслава Грыба 15 сакавіка 1994 году беларускі парламент прыняў Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь. Такім чынам, пачнём нашу размову з масавых мерапрыемстваў і патэнцыйных небяспекаў, якія паўстаюць перад непасрэднымі ўдзельнікамі дзяржаўных ці іншых імпрэзаў. Для мікрафону Алег Груздзіловіч.
4 ліпеня Беларусь пацвердзіла, што яна не ёсць выключэннем сярод іншых краін, дзе падчас канцэртаў, мітынгаў ці спартовых спаборніцтваў церпяць, а то і гінуць людзі. Прычыны таму дрэнныя нормы бяспекі ці дрэнныя выканаўцы. Крыстіна ляжыць у менскім шпіталі з траўмай пляча. Лекары дасталі з яго гайку. Пасля выбуху на праспекце Пераможцаў дзяўчына зрабіла выснову адносна ўдзелу ў бліжэйшым масавым мерапрыемстве.
На сябре будзе дзень горада, я не пайду туда, таму што страшна ещё всё-такі.
Каб гарантаваць бяспеку, міліцыя ўдасканальвае правілы аховы на масавых мерапрыемствах. Прыкладам, на фестываль песні «Славянскі базар» у Віцебску ўжо нельга прыносіць пакеты з сокам і пластыкавай бутэлькі цёмнага колеру. З Менску ў Віцебск на дапамогу мясцовай міліцыі выправіліся болей за 1000 спецназаўцаў. Паводле кіраўніка прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справ Канстанціна Шалькевіча, на Дзень Незалежнасці ўся міліцыя краіны была пастаўлена пад ружо, каб забяспечыць парадак. Але падобныя святы адзін, максімум некалькі разоў на год. А ці ёсць пэўная норма аховы на 1000 грамадзянаў, якія збяруцца прыкладам на той жа дзень гораду?
В зависимости от обстановки, количества предполагаемого народа, территории, где это будет происходить, все анализируется и определяется количество людей.
Напередодні масавага мерапрыемства абавязкова ствараецца штаб і складаецца план, у якім распісана, хто за што адказвае, размеркаваныя сектары адказнасці на месцы. Выкананне плану кантралюе службовец, прызначаны начальнікам штабу, распавёў былы супрацоўнік КДБ Валер Костка.
У Ташкенце, калі праходзілі яшчэ сацыялістычная рэвалюцыя гэтыя мерапрыемствы, мы за 2 дні ўжо на гэтай тэрыторыі ўсё вычышчалі, ўсё пламбавалі і сядзелі там, дзежурылі кругласутачна, цапленні стаялі і нікога туды не пускалі.
Ці могуць спецслужбы адмяніць мерапрыемства, калі падчас папярэдняй праверкі знойдзена выбухоўка? Валер Костка кажа, што такія рэкамендацыі безумоўна трэба даваць, але канчатковае рашэнне за палітычным кіраўніцтвам, паколькі адмена масавага мерапрыемства будзе мець палітычныя наступствы. Наяўнасць 2 выбуховак, на думку спадара Косткі, сведчыць пра падрыхтоўку тэракту, а гэта ёсць непасрэдная кампетэнцыя менавіта спецслужбаў. Тут ужо трэба спытаць і з тых, хто адказвае за агентурную працу. Тэракт на масавым мерапрыемстве можа ўчыніць і асобны чалавек, якога ніякай агентурнай працы не вылічыць. Гэта можа быць псіхічна хворы ці чалавек, якога хапіла прага помсты. Ці здольны спецслужбы, якія ахоўваюць кіраўніка дзяржавы, прадухіліць такі тэракт? Палкоўнік міліцыі Алег Алкаеў мяркуе, што сучасныя тэхнічныя сродкі дазваляюць вылічыць у натоўпе тэрарыста.
У них ёсць прыборы спецыяльныя на абнаружэнне взрывчаткі па малекулярным саставе воздуху. І прежде, дзе ён паявляецца, ўсё абрабатваецца. Туалет без этого не заходит. Коробок спичек, кого будет в кармане, уже этого человека на прицел возьмут, и он там близко не покажется.
Ці дастаткова у беларускіх праваахоўнікаў і спецслужбаў сілаў, каб супрацьстаяць тэрарыстам, якія ў сваіх мэтах могуць выкрасаць масавыя мерапрыемствы? Вось меркаванне былога супрацоўніка КДБ Валера Косткі.
Сил и сродка в Беларуси больше, чем достатково. Все заключается в организации и профессийности. Основные накерунки обеспечения таких мероприемств однольковые и спецслужбы делятся опытом. Скажем, американская спецслужба при охове президента денежная жестко, не идет больше либерально. Але сама схема оховы и особ, и массовых мероприемств не однольковые.
Рассказывал Олег Груздзіловіч. У свою чергу Мечыслаў Грыб сгадывая, как забяспечваўся грамадзянам грамадский парадок у часы, коли на початку 80-х 20-го стагодзя ён означаливал управление аховы грамадского парадку Министерства внутренних справ Беларуси.
Все мероприемства с массовым пребыванием людей, починаючи от района, в области и кончая республикой, повинны плановаться. Складается отповедный план. Люди, которые отказывают за это, выезжают на место, где будут проходить эти мероприемства, расставляют свои силы, сродки, разбивают эту пляцовку на секторы, участки, призначают старших. Для всех этих мероприемств створяется в обязательном порядке штаб. Керовником штаба, как правило, призначается некто с керовников министерства. Я так само выходил в эти штабы. А кроме того, в этих планах предугледжувались мероприемства на всякий выпадок, погодных катаклизмов. Предугледжувалась эвакуация людей в этих планах. Что объявлять, кому объявлять. При штабе завсёды находились хуткая допомога медицинская. Пожарная техника там находилась. И, зрозумело, был предугледжен резерв.
Максимое повторение выбухов, которые в вересне 2005 года упершиню прогучали в Витебску, а 4 липня отбылось аналогичное надзвичайное здарение у белорусской столицы. С таким питанием корреспондентка «Свободы» Юлия Рымашевская звернулась до минских минаков.
Чи може такая ситуация с подобными выбухами от полторицы?
Полторицы у нас може все. Например, коли это, как я думала, провокация, то это, конечно, може полториться. Коли взять, что это некий психично хворый человек, так само може полториться. У нашем житті, у нашем громадстве, у наших обставинах все може полториться. Я лічу так.
Вполне. Опять же, когда возникнет похожая ситуация, это вполне может повториться.
В принципе, отморозков везде хватает в каждой стране, и поэтому тут нельзя сказать определенно, повторятся они, не повторятся.
Конечно, может, почему нет? Что, у современной власти нет, что ли, врагов, скажем? Все может быть.
Хотелось бы, как не было такого, але в этом свете никто не застрахован от неких здарений. Все может быть в этом свете, но я верю все, что лепшее и доброе, и человечий розум, что такого больше не будет в нашей стране.
Злочинство у ночь на 4 липня в Минске квалифицированное как злостное хулиганство с перспективой покарания от 2 до 5 годов позбавления воли. Терроризм тягнет куда более жесткие санкции, аж до высшей меры. Чулися заявы относно того, что Витебскую и Минскую справу треба объединять. Не выключено, что за выбухами стоит один и тот же человек. До речи, как раз напередодні у Витебску открылся традиционный славянский базар, на який збирается великая колькость народу. Какие заходы безпеки подрыхтовали городские улады? И какие уроки Минского святкования зарабил для себе Витебск? Нареште, на якой стадии расследования витебских справов? Отказы в материале Инны Студинской.
У обоих выпадках спрацавали самопальные зарады. Особные детали у пляне вырубу выбуховых пристосований и их размещение у великим натоупе людей вельми подобные. Только у Витебску бомбы были начиненные деталями с годинников, а у Минску болтами и гайками. У Витебску так само спочатку спробовали притягнуть до отказности оппозиционера – жодинского молодофронтовца Паула Красовского. Хлопца выратывали штампы у пашпорте, и он у день выбуху был за мяжой. После пиратрусов у работников годинникового завода «Ды майстерню» следство вышло на братов Виталя и Юрия Мурашко, у яких батька працавал калісьці годинниковым майстром. Амаль полгода браты отседили, а потом их выпустили. У 2007-м был арештован черговый подозреваный – майор Витебского областного управления КДБ Дзямидов. Потом его отправили на пенсию, так ничего и не доказавши. Позднее, со словом генпрокурора Петра Миклашевича, стане вядома, что за параллельно выявленное злочинство у Витебску было затримано каля 60 особов. Справа не закрытая дагэтуль, кажа старший уполноваженный Витебской областной прокуратуры по сувязях с громадскостью.
К нему внимание в принципе не ослабевало, оно расследуется. Не приостановлено, не прекращено, находится в производстве. Ну, естественно, наверное, версии проверяются, есть связь или нет.
Следче по особливо важных справах Генеральной прокуратуры Беларуси Александр Расолько, який курировал Витебскую справу, так само подтвердил, что справа знаходится.
На стадии расследования. Если вы считаете, что очень легкое это дело, переконсультируйтесь, покажите, чтобы можно за день раскрыть или на два.
Сегодня у Витебску начинается фестиваль «Славянский базар». С учорашнего дня у городе узмосненные заходы безопасности, каже супрацовник пресс-службы областной милиции.
Ленина, Фрунзе, Замковая. Вот этот вот промежуток, он перекроется. Пешеходы, которые будут проходить в эту красную зону, будут досматриваться. В эту красную зону нельзя проносить тетрапакеты и бутылки темного цвета. Центр города на время концертов 16:00 до того, пока не разойдутся разойдутся люди, будут убраны остановочные пункты.
Территория амфитеатра до початку концерта будет доглядаться специально наученными на пошук выбуховых речевов собаками. Кожный наведник будет проходить праз металя-шукальник. До того ж, супрацовники милиции оглядеть усе ягоные речи.
Наш громадский редактор Мечислав Гриб выказывая свое меркование относно того, чому следство почало справу по выбухах у Витебску и Менску по артикуле «Злостное хулиганство».
На мой погляд, сюди просится артикул 289 Криминального кодекса Республики Беларусь – терроризм. Але, насколько я памятаю, может, в Беларуси не было криминальных справ по терроризму. Все возбуждали по хулиганству, да хулиганства по совокупности додавали иншие артикулы супроть особы, тяжких пошкоджений и так далее, але на терроризм не переходили. Ну, можно подумать, что мы хочем показаться перед сусветом больше стабильными, чем есть на самой справе. Хочем показать, что у нас нема и не было террористичных актов. Але уже сама подея, она маланкой разлетелась по всем свете, и никому не треба за межой казать, что это террористы, это хулиганство. Мне кажется, что это неяк больше для своего внутреннего особистого уживания, для самоуспокоения, что хулиганство меньше значное, чем терроризм. У нас, как бы, сам терроризма нема.
Мы протягнем нашу передачу с уделом Мечислава Гриба после напомину про основные подеи сегодняшнего дня.
Об'яднаныя дэмакратычныя сілы патрабуюць спыніць палітычныя рэпрэсіі на падставе справы аб выбуху і заяўляюць пра магчымасць байкоту выбараў. Двое зарыштаваных, Александр Сергіенка і Міхаіл Пашкевіч, з'яўляюцца кіраўнікамі ініцыятыўных групаў Анатолія Лябецькі і Александра Дабравольскага. Ігар Корсак ад сённяшняга дня распачынае галадоўку пратэсту супраць незаконнага ўтрымання пад вартай. У Драгічыне супрацоўнікі спецслужбаў прыйшлі ў сям'ю памерлага актывіста БНФ, каб пацікавіцца, дзе ён быў 3 ліпеня. Цэнтр Віцебску, дзе адкрываецца славянскі базар, абвешчаны рэжымнай зонай. Уваход кантралюецца металашукальнікамі. 500 кітайскіх будаўнікоў збіраюцца будаваць дамы ў Магілёве. У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах праходзіць музычны фэст «Амбасовішча».
Говорить Радио Свобода. Для микрофона Игорь Корней. Мы протягиваем передачу с уделом громадского редактора этого тыдня генерал-лейтенанта милиции у отставцы Мечислава Гриба. Тема – выбух саморобного пристосования у центра Менску, от якого потерпели больше за 50 человек. Близу 4 десятков догэтуль застаются у шпиталях. Кто стоит за организацией выбуху подчас святкования Дня Незалежности? Что на гэты конт думают жыхары столицы? Опытание у Менску провела Юлия Рымашевская.
На ваш погляд, кто виноваты у выбухах, якія пабыліся падчас святкавання Дня Незалежнасці?
Лічу, што гэта правакацыя ўладаў. Трэба народ запужаць перад выбарамі, якія маюць адбыцца, каб яшчэ раз паказаць, што ўлада быццам бы беражэ народ, як яна аб ім клапоціцца. І я лічу, што гэта звычайная простая правакацыя.
Паняцця не мела, я думаю, все-таки это хулиганство было. Если все предусмотреть, я думаю, это все-таки хулиганство было. Я думаю, тут террористический акт нельзя рассматривать, потому что, грубо говоря, главное, что в террористическом акте, как бы больше жертв, чтобы больше убитых было. Если бы это была команда президента, я думаю, для них на данный момент это тоже невыгодно. Они стоят в свете полном несоответствии их позициям, потому что они там заявляют, что мы там самые такие.
Ну, терактом я бы не сказала, конечно, что это можно назвать. Может быть, кто-то кого-то хотел дискредитировать.
Теряюсь в догадках. Может быть, что-то политическое. Может, просто хулиганю. А кто его знает? Я не детектив. Я не могу знать. Это всякое может случиться, честно говоря. Люди есть люди. Это ж не один человек. Я не взаимодействую. Вообще, я политикой мало интересуюсь.
Как мы подшули, ни у одним из меркаванняў не прогучало, что выбух мог быть организованы якойсьці оппозиционной силой. Однако, не глядячи на заявы Александра Лукашенки, мавляў, инцидент не будет подставой до расправы над оппозицией, першими арештованными по справе стали активисты Белого Легиона. Региону, организации, якая возникла после ликвидации белорусского згуртавання вайскоўцаў у середине 90-х 20-го стагоддзя. Ці чакаюць оппозиционные силы новых пиратрусов, обвинувачанняў, арыштаў, высвятляў Владимир Глот.
Олег Игнатенко, былы ауганец, подполковник запасу, працаваў начальником головного управления службы контролю органов выканаўчай улады президента Беларуси. Ён лічыць, что выбух падчас святкавання Дня Незалежности меў аж 3 мэты.
Сама тема «Мы беларусы», она же это апофеоз.
Сама
система «Ми – білоруси» була апофеозом. І все це для того, щоб люди привикали до думки, що Білорусь – самостійна держава, що такий вибір зроблений. І коли Москва примусить проводити референдум, щоб люди голосували за самостійну Республіку Білорусь. Друга тема навпрост зв'язана з виборами. Вибу дає можливість мати рычаги уздзеяння на опозицію. Людям намекають, що його могла зробити і так звана опозиція. І третя мета – посіяти серед людей страх. Людям убивають у голову, що тільки один чоловік може вирятувати їх ад усяго. І таку політику Лукашенко проводить уже 14 годів. І гэта триадзіная задача була використана практично на 100%.
Триадзіная задача, вона практично була виконана 100%.
Політолог Олександр Федута не погоджається з тим, що влади шукають організаторів вибуху серед опозиції.
Справа не в тим, скільки чоловік яны арыштоўваюць і колькі з іх належыць да апазіцыі. Справа ў тым, што грамадскасць ізалявана ад інфармацыі аб тым, што робіць ўлад, а што робіць следчыя органы. Мы не ведаем, якія версіі адпрацоўваюць. Мы не ведаем, існуе ці не існуе фотаробат той асобы, якую падазраюць у здзейсненні гэтага злачынства. Менавіта таму грамадскасць так нервова рэагуе на тое, што робіць вобыскі і затрымліваюць людзей.
Вынікі некаторых інтэрнэт-апытанняў паказваюць, што значная частка апытаных лічыць арганізатарамі выбуху спецслужбы. Олег Игнатенко лечит, что у многих людей зник довер до уладов.
Созданный вот этот неэффективный аппарат управления.
Створенный неэффективный аппарат керования. И он працует теперь сам по себе. И люди, которые звертаются во все уладные структуры, бачат, что никто их на пытание не вырашает. Люди звертаются в милицию, прокуратуру, суды и нигде не могут найти правду. И такие эпизоды, как живый щит, только подтверждают относительно улады до громадства, до громадзянов. Люди, по сутности, сегодня улада не довіраюць. Нават тыя, хто набліжаны да ўладаў, разумеюць, як усё дастаецца. Прыкладам, тыя ж выбары і колькі, так бы мовіць, грамаў крыві трэба здаць, каб правесці гэтыя выбары.
Сколько надо крові здаць грам, чтобы правесці эти выборы.
Александр Федута не лічыць дадзеныя інтэрнэт-сайтаў годнымі для каментавання.
Не каментую апытанні інтэрнэт сайтов, потому что они не являются репрезентативными. И я не ведаю, кольки с тех, кто голосует там, занимают жестко критичную позицию относительно до нашей влады на ОГУ. Можливо, что голосовала на ОГУ только одна оппозиция. Вот по этому пытанию.
Максимость переследу лидеров буйных политичных партий и рухов оценивая наш громадский редактор Мечислав Гриб.
Мне кажется, что до сгуртования войсковцев наши партийные лидеры сегодняшнее долучение не имели. Нема питання до керівників опозиційних політичних партій, дякую Богу. Думаю, що і не буде цих питань, тому що це люди самостійні. Мені здається, ніхто їх не здолен навіть подумати, а тим, не то, що здійснюють нещо таке.
Чому ось, на ваш погляд, у громадстві є така думка, що вибух могли учинити спецслужби?
Як кажуть, на кожен роток не накинеш платок. І це може винник того, що зараз громадяни Білорусі не вельми довіряють супрацовникам силових структур. Були необґрунтовано затриманы і осуджені. Ну, гэта ж все застається. Коли представників опозиції судять за те, що вони виказувалися матом, а гэты люди з'являються веруючими, мають вищу адукацію і ніколи в житті матом не виказуються, тычаться до тих супрацовників, які свідчать об тим, що вони материлися. Осадок, от гэты, незадовольнення, несправедливості, застає. Застається на душі у чоловіка, і він може виливатися наружу от у даному випадку, і куди ж ти від цього денешся. Але наскільки він може бути об'єктивним, це міркування, це може тільки показати слідство.
На гэтым тыдні Олександр Лукашенко звольнив державного секретаря Совету безпеки Віктора Шеймана і керівника своєї адміністрації Геннадія Нявыгласа. Формульовка – за бездійність, яка привела до вибуху на концерті з нагоди Дня Незалежності. Офіційні медії практично у один голос заявляли, що ліквідація наступства на звичайного здарення відбулася дякуючи керівнику країни, який особисто з'явився на місце вибуху і непосредньо керував допомогою потерпілим. Ці повинні вищі державні чиновники знаходяться у епіцентрі як масових акцій, де масштабних концертів. Яка роля у подіях наче 4 липня Олександра Лукашенки? Відкази на гэтае питання шукала Галина Абакунчик.
Звольняючи вищих державних чиновників, Олександр Лукашенко заявив, що більш за їх ведає про здарення, а держсекретаря на мероприємстве навіть у полі з року не відаць. Старшиня партії комуністів білоруської Сергій Калякін меркує, що ні Шейман, ні Нявыглас формально формально не отказывали за безопасность на святе 4 липня, а отказность лежала на плечах Минской милиции да инших силовых органов. Про пытание присутности на массовых импрезах высших керовников свое меркование выказывает старшиня Объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько.
Когда отбываются старения, конечно, принято у международной практики, что керовник державы, припиняя, например, свой официальный визит и поездку за межи Украины и вертается назад, как у этот складанный час быть разом с людьми. Не принято только давать парады специалистам и профессионалам, указывать, тыкать пальцем, как робить профессионалам. Я думаю, вот это на себе не возьмет ни один керовник цивилизованной страны. Но у нас это ж не просто подея. У нас это пиар-компания. И свято я не ведаю, что мы, было больше присвечено все вызволению Беларуси от фашистов, те особе Лукашенко.
Державные медии, устными журналистов и чиновников разных узровнев неодноразово подкресливали, что дякуючи присутности президента у эпицентре подеев и ягоным распоряджением, допомога потерпелым была худкой и квалификованной. Ролю Александра Лукашенки у этих подеях комментуя политик Микола Статкевич.
Это урок морали для громадства. Лежат пораненные люди на асфальте кров, а на топике этого всего не бачить, танчить. Хотя просто до поваги, до этих покутов, до человеческой крови варто было бы спокойно просто спынить без усилякой крика, гвалту, концерта, то есть это завершенным, нам вот можно без, так бы мое, тлумачения причин. Любой крок, любой провал обвещается перемогой, это, так бы мое, тенденция любой авторитарной краины. Проводив, чтоб не зарабил, який ляп не допустил, вен герой.
Першими подозронами у криминальной справе об выбуху 4 липня стали сябры згрутавання белорусских войсковцев и патриотичной партии «Белый легион». Политики и аналитики заявляют, что влады гэткім чынам спрабуюць выкарыстаць трагічныя падзеі ў сваіх палітычных мэтах. Ролю Лукашэнкі і ягонай улады каментуе палітолях Александр Класкоўскі.
Усё ж кіраўнік краіны быў не ўражаны гэтым выбухам, і гэта адчувалася, напрыклад, па тональнасці нарады. Разам з тым, як вельмі дасведчаны палітык, які інтуіцыйна адчувае, што ў любой сітуацыі можна выціснуць нейкі станоўчы піяр, адбылося такое звычайнае пазіцыянаванне, што ёсць кіраўнік, які еще лепей ведая про своих подначаленных, и он вось их вестить, на этом тле выглядая, что миновито он, как завжды, наипершие оборонцы интересов народу. Этот пиаровский ход, он вельми эффективный, хотя, конечно, коли задуматься, так возникает пытание, чи добра это, коли первая особа мусить, как он сказал, лезть в эту воронку от выбуху. Такие же великие эти силовые структуры, столько грошей у них убухали, и разом с тем отрымливается, что они не могут працевать на автомате, то бок кожный на своем месте мусить выполнять свои функции профессийным чином. Система ручного керования, на жаль, она по-ранейшему у нас дейничала.
Як мусил у надзвычайной ситуации поводить себе Александр Лукашенко? Це была объективная необходимость керовнику Украины исти у эпицентр надзвычайных подеев и уже там керовать працей медиков, спецслужбой своих подначаленных. Хиба для того, как потом выслуховывать комплименты на свой адрес, мовляв, президент не только выбитный политик, але и клясный опер. Принамсі так выказался на адрес Лукашенко сенатор и былый милициант Миколай Чергинец. Ситуацию комментует Мячеслав Гриб.
Все эти мероприятия, у тим лику и эвакуация, повинны отбываться в ответственности с планом, который повинен быть распрацеван и затвержден. Был этот план, ти не был, але я меркую, что он обовязково повинен быть. Этим планом не предугляжено удел в этих мероприятиях непосредственно президента. На угол мог это на себе брать министр внутренних справ, его наместник, ти старшиня КДБ, разбирать эти все мероприятия. Целый шерох этих выказанностей носит меркантильный характер, как угодить, похвалить, отримать некую отзнаку и про себе. В этих выпадках президент не повинен принимать удел. Тем более, что это была не безпека непосредственно для его життя. Это суперечить инструкциям, какие есть по охове президента. Когда их не выполняют, тогда и вся система охова президента тратит той сенс, на який она закладена. Все повинно быть распространено. Все повинно быть предугледжено. А как они дейничали, можем робить оценку, чуючи некие их оценки, сами ничего не бачивши и документов не читавши.
Задайте свое питание гостю свободы.
На суде вашему сыну не дали воды. Мовляв, а раптом там самогонка. Кто и як откажет за такие здеки в нашей молоди?
Як ви зараз ставитеся до свого учинку 1999 года?
сколько мы еще будем жить без нормального президента?
Ведомые особы белорусской политики, мастерства, культуры, только гости на свободе.
Господары, вы задайте свое питание по телефоне 266-39-52.
Это ваша свобода.
Шановные слухачи, запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайте белорусскую свободу на коротких хвалях 41 и 31 метр. Частоты 7115 и 9750 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц 490 метров. Шановные слухачи, напишите, калі ласка, про якость приему наших передачев на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Прага 1.